Я хочу для разнообразия сегодня больше говорить про Парашат Шаву. И реально наш урок будет продолжением моего прошлогоднего урока на эту тему, которую мы сейчас издали, брат Ицхак. Продолжением этого урока. Можно посчитать просто начало, а потом лучше поймите продолжение. Я объясню то, что я имею в виду. Есть один вопрос, еще просто поставить его. За что был наказан Яков, что он шел в Галут? В общем, я не скажу, что я все смотрел и все знаю, но я пока не знаю причины этого издания, в смысле наказания для Якова. В чем он провинился? Думаю, что не в том, что он купил первородство Исава. Потому что реально это нужно было сделать. Еще один вопрос. Он тоже поразителен. Ну, 20 лет Яков был под игом Лавана. И чудом от него сумел уйти. И Лаван собирался все уничтожить, если бы не воля Всевышнего, которая его оградила от этого. От дома Якова и его семьи не осталось бы ничего. Более того, мы все упоминаем в Пасхальной Агаде отрывок из Парашат, если я правильно помню, Китовой, Парашат Бикурим, там есть такая особая благодарность Всевышнему за наше спасение, там упоминаются такие слова «Арами Обед Ави». Что такое Арами Обед Ави? Раши пишет, это Лаван, который собирался уничтожить все. Вот, ну, скажем так, мы с ним знакомы и раньше. То, что говорили до этого, что Ривка выросла в доме преступников, дочка преступников, сестра преступника, и так зла от ему не научилась. Есть у нас такая вот личность, скажем так, мягко говоря, неположительная, когда называется Лаван. Обманывал Якова 100 раз, сказал. А Асерет Моним 100 раз обманывал его. Собирался уничтожить все. Есть очень удивительная вещь. Он наш дедушка. То есть реально все, говорят наши традиции, что все 4 жены Якова были его дочерями. То есть Лея и Рахель были дочерями от жены, а 2 сестры были дочерями от ложниц. Все были его дочерями. Реально он удостоился, как бы он достоился не по своей воле, конечно, а построить дом Израиля. Ну, очень странно. Очень странно. Чем? Это вообще очень странная вещь. Ну, я знаю, был человек хороший, я понимаю. Но, ну, скажем так, по-русски, прямо скажем, мерзавец. Мерзавец. Уже слышал, с него пошел весь наш народ. Очень непонятная вещь. И я хочу коснуться одной очень темы. Это тема, которая часто приводится в статье, которую сейчас опубликовали. Яков выходит из Бершевы, идет в Харан. Он остается без копейки денег, так его обрал Элипаз, сын Исава. То есть Элипаз был послан сам его убить, но Яков уговорил его не убивать, а просто забрать его имущество. И он нищий, бедный, приходит к Лавану. Он нащупывает его, пытается найти во рту бриллианты. Ничего нет. Выходит Яков. Ценные параши, выходит с женами, с детьми, с огромным имуществом, которое все символизирует весь народ Израиля. И это, тут есть Майса, вот Симан Лебаным, поступки, то, что произошло с нашими отцами, это признак для, для нас. И я бы этого написал в статье, что у нас есть ситуация, когда наш народ ушел в изгнание. Это Майса, вот, и то, что мы ушли в изгнание. И возвращаемся из изгнания с большим имуществом. И тут более глубокое объяснение, которое не написано. ברוך אתה אדוני אלוהינו חם שכל נפש ברוי
אמן
ברוך אתה אדוני אלוהינו חם ברוך אלוהים Наши души, если мы будем говорить о первом воплощении в тело, приходят с высшего мира от высшего света, как пишет рабочих Абрацатов Датву Нот, Всевышний ограничивает душу, ограничивает свет, чтобы это тело как-то могло бы с ними существовать, вот, и помещают ее, место называется. То есть, это просто изгнание, это слишком мало сказать. Разница между жизнью Лавана и жизнью даже у шатрах учения Авраама и Исхака, Шема и Эвера, это был до этого Яков. Я думаю, что разница между этим гораздо меньше, чем разница между пребыванием души в высших мирах и тем, что она попадает в наш бредный мир, с обилием зла в этом мире и так далее. И помню, как сказал об этом Машгих еще от Авахива, Рабхон Фарбштейн, Шебарин, когда на похороне моего друга сказал, что человек пошел с достоинством изгнания души в этом мире. Изгнание души в этом мире. Наши души спустились в этом мире действительно в изгнание. Из мира блаженства души, близости к Творцу, спустились в мир, ой-ой-ой. Я могу немножко себе немножко объяснить даже. У меня был такой очень скудный пример этому. Когда моя мама болела, я ездил забирать ее из Америки сюда. Помню, субботу провел, первый раз субботу провел в Манхэттене, не в больнице при маме. Я жил там в недалеко, идти пешком в больницу. Это бурлящая жизнь, 24 часа в сутки. Я привык в Рамоте у нас, Шмират Шаббат, субботняя обстановка, а там, мягко говоря, не субботняя обстановка. В палате телевизор разрывается, соседки-пуэрториканки, и то же самое в других местах. То есть там была такая суббота. Я почувствовал себя просто в каком-то месте, как в могиле. В могиле. Так я думаю, что ощущение наших душ, когда спускается в этот мир, оно гораздо хуже. Гораздо хуже. Гораздо хуже. Но с другой стороны, наши души спускаются в этот мир первый раз, будучи без ничего, у них нет ничего своего, у них нет никакого приобретения. И создал Всевышний в дар, у них нет ничего от самих себя. Спускается в этот мир, чтобы обрести большое-большое очень имущество, большое приобретение. Наша душа послана сюда, чтобы взять из этого мира, приобрести свою величайшую долю. Я хочу вещь немножко объяснить именно на примере нашей головы. Я бы сказал так. Яков находится у Лавана. Лаван – это место зла, место обмана, место, где, где хотят его проглотить. Проглотить, использовать, проглотить. Что же делает Яков в этом мире? Он честно исполняет все свои обязательства к Лавану, то, что приводится в конце нашей главы. Он реально работой обретает своих жен, не бесплатно, работой. Трудом обретает имущество. Реально он то добро, которое было реально порабощено и находилось в плену у зла, он выводит из плена зла, а вообще это в добро, которое служит святости, и это приобретение, вот это весь наш еврейский народ. Короче говоря, я думаю, что это не случайно, мягко говоря, что Яков действительно взял четырех жен от Лавана, от негодяя Лавана. Обратили, это были большие праведные женщины, все наши, не только двое называются, имагот, это Рахель и Лея, и в силу их важности. Но, безусловно, и Мила и Зильпа были очень достойными женами Якова. Вот это все было взято из от зла и обращено в добро. И это то величайшее имущество, которое взял из галутого Лавана Яков, он при всех обманах Лавана увелся с ним честно. А то, что делал вещи, которые, так сказать, говорится в конце нашей главы, это было для того, чтобы спасти то, что ему это уже действительно полагалось. Он честно, то, что говорит, отрабатывал до конца. И, короче говоря, он, будучи под сенью Лавана, остался с прямотой Якова. Единственное, что когда нужно же, когда по-русски, с волками жить, по-волчьи выйти. Он говорит, лучше, когда вел себя с ним, так предлагает вести с Лаваном. Он зло Лавана обратил в добро, в первую очередь, чем? Что он остался праотцом Якова. Он не испортился там. Не испортился там. Остался Яков. А кроме того, он вытащил из берлоги зла своих жен, построил из этого свой великий дом, весь наш народ, все свое имущество. Это все то, что было как бы изъято из зла, обращено в добро. О, давайте вещь просто поймем. Играем, сказать, наше изгнание последнее. Трудно себе представить обилие страданий погромов, смертей, издевательств, изгнаний, что терпел наш народ все эти 2000 лет. Невозможно себе представить. То есть, конечно, это все было разделено по людям, это не все было одного человека. Но в целом это было море слез, море крови, море страданий. Все были причины. Тут, например, по поводу нашего изгнания, мы знаем его причины. Я не знаю причины изгнания Якова, просто другой. А в нашем изгнании причины написаны. Это беспричинная ненависть и злословие. Так вот, Масехет Йома. Были причины этого. Но кроме этого, то есть в этих странах было искупление. Вот нас просто великая обязанность из себя искорчевать эти причины изгнания, синат хинам, причина ненависть, злословие и так далее. А Кроме того, видимо, к нашей теме, все страдания, все порабощения, все зло, которое мы жили под сенью потомков духовных Лавана, царства Исава, все это зло было обращено в добро. Что еще имею сейчас в виду? Бог это ради дуримых вам шкурим от броих. Есть, сколько я понимаю, я точно не знаю, какие, но известно, что есть очень глубокий и тяжелый Тосафот, написанный в ночь перед тем, как тех, кто их написал, забирали на костер. Известная эта вещь, вещь известна. Давайте просто представим себе величие человека, который сейчас, значит, завтра его собирается сжигать. И что он сейчас делает? Он занимается Торой. Он оставляет нам Тосафот. Я приведу просто пример этому. Уже в наши времена, на последней катастрофе. Был в Вильно такой великий человек, автор книги Мархешет. Я точно имя даже не помню. Он известен как Бааль Мархешет. Айгиш или Игиш. Он был самым старым раввином Вильно. Самым старым. Раб Хаим Ойзер был моложе него. И он остался в гетто. Мир Торы знает его книгу Мархешет, книга известная, популярная, и, конечно, более популярная книга, но книга очень известна. История его смерти мне неизвестна. Когда его взяли, чтобы убить его, это были немцы или были литовцы, я точно не знаю. Помните, и, может быть, и другие. Он сказал перед смертью одну вещь. Не думайте, что вы можете меня убить. Это все воля Творца. Вы не можете ничего не сделать сами по себе. Когда я услышал эту историю, она записана, были там очевидцы. Подумал, человек умер, как Рабби Акива. И смерть Рабби Акива известна. Он умер, его душа вышла словами «Эхад, един, крият шма». Вот знание, что все это зло, но само по себе не имеет никакой власти, никакой силы. Все, что происходит, это воля Всевышнего. Это очень непростое знание. О нем легко говорить здесь, столом, с книгой. А когда ты находишься под прессом этого зла, и вроде, понимаете, Бааль Мархешет, он был великим раввином. Есть утверждение, опять же, может быть, такое утверждение, но он утверждался ангелами, когда убивали Рабби Акиву. Зу Тора, зу Схара. Это Тора, это вознаграждение. Есть такое вот естественное ощущение, вопрос ангелов, не наш. Не наш. И в этой ситуации стоит еврей и знает, утверждает, что в мире нет ничего, кроме воли Творца. Что с ним происходит, значит, это была воля Творца. Это испытание, то есть перевернуть зло, самое худшее проявление его, в знание, что все исходит от Творца, это колоссальное исправление мира. Это, то есть люди, которые это сделали и делают и так далее, это люди, которые действительно, они зло это превращают в добро. Они из этого зла строят Ганеден. Они обращают зло в добро самым лучшим способом этого. Об этом пишет Рамой Шахай Муцатов, книга «Дат Мот» в конце, что это общая такая сугия, общая тема, цадык вералу, праведник, которому плохо. Что человек живет, праведник, которому плохо, обращает это зло в веру, в знание, что не, нет ничего, кроме воли Творца в этом мире. Это тоже исправляет весь мир. То есть, реально, люди, которые жили так, они взяли самое худшее зло, обратили в максимальное добро. И эта идея, это то, понимаете, это то колоссальное обретение, это обрел наш народ в изгнании. Каждый в своем месте, в свое время, это обретение твердости веры. Это важность Торы заповеди. Несмотря на то, что весь мир не кричит, он буквально проглатывает нас, желая от нас и выкорчевать, отменить. Еврей остается евреем, как мы уже говорили не раз, Авраама еврей. Еврея слово «еври». Что такое «еври»? Говорят наши мудрецы, что весь мир стоит с одной стороны, еврей стоит, Авраам стоит с другой стороны, и весь это противостояние никто не может его перевернуть. Вот это то великое приобретение, которое мы выносим из изгнания. Это удивительно, это выносим его из логова зла. Из логова зла. Точно так же, как Яков из логова зла, Лавана, он обрел своих четырех жен, обрел все свое имущество, все своих детей, так и наш народ выходит из изгнания, обретя огромное приобретение, то есть из того зла, в котором находился, оно все обращается в его великий Ган-Эден. Известная история, когда один еврей, он, по-моему, жил в Америке, был хасидом Сарновского Рэбе, и он хотел оставить его, может, поехать в Артисрой, другой мир, сейчас не важно совершенно. Вот он привык быть при Рэбе и просить его браху, получать брахот от него. Спросил Рэбе, вот я сейчас уезжаю, кого буду просить браху? А ты, говорит, посмотри, говорит, когда будет в Тфилин, какая-то там печать нацистских лагерей на руке осталась, ты пойди проси у него браху. Вы никогда не видели печать лагерей нацистских? Я видел. У бабушки моей, одной из моих невесток осталось. Вот люди, когда прошли этот нацистский ад и остались евреями, которые надевают тфилин, попросили его браху. Попросили его браху. То есть человек, который все это зло отвернул от себя, остался верующим евреем, который говорит и знает, что Всевышний един, у него надо просить браху. Он просит браху. Почему? Это человек из этого зла, он обратил его в добро. И поймите правильно, безусловно, это добро, оно это не заслуга тех, кто несли зло. Поэтому мы реально... Нам не за что Лавана благодарить. Он, конечно, нам прапрадедушка, но мы к нему не относимся. То же самое, то, что наши ненавистники, наши преследователи, наши угнетатели и убийцы, угнетали тысячи лет. И в силу этого угнетения наш народ обрел великую веру, обрел великий уровень в целости веры и прочности знания, знания во Всевышнем и прочности Торы. Это заслуга нашего народа, а не заслуга того, кто его порабощал. То есть это так, как из зла строится величайшее добро. Мы же об этом упоминали здесь не раз, что это вообще стержень всего творения, из зла зло обратить в добро. Это то, что мы здесь видим в нашей главе, как Яков из дома Лавана построил еврейский дом. Опять же спросил вопрос с самого начала, чем заслужил Лаван, будучи извините, уже не мерзавцем, что у него, так сказать, вышел такой еврейский дом, как этот дом Якова, все мы. А он не заслужил. Он не заслужил. Это то, что взял Всевышний, чтобы Яков взял это все это зло и образил все это в добро. Это «Майсе обусе малыбаны». Это поступки отцов, это намек на наше поколение. Давайте идемте, мы коснулись еще одной параллели сегодня. Параллель этому изгнанию – это изгнание нашей души в нашем мире. Мы уже говорили об этом, что разница между Яковом в доме Авраама и Исхака или в доме учения Шева Эвера и упрямлении у Лавана, она не настолько велика, как разница наших душ, которые были в мире душ до рождения нашего и в мир, который попали после рождения. То есть это разница намного больше. До этого в мире не было никакого зла вообще. Здесь они обратились в место, которое их... Не надо далеко ходить. То самое тело, которое находится, то самое дурное начало, которое в этом теле есть, это достаточно. Это достаточно. Есть еще такое важное замечание. Важное замечание. В нашей предыдущей главе говорится о том, что Ривка была очень встревожена своей беременностью. Вот ребенок пытался выйти наружу вместе с святым, вместе противоположной святости. Очень была встревожена. И она пожалуйста, спрашивать Бога, а что это такое? Ее ответили, тут есть два народа. Один – место в доме учения, а другое – место в месте идолопоклонства. Успокоилась. Почему? Потому что когда в одном человеке это хуже. Хотя бы один ценный. Один, известно об этом, что сказал Рав Шалом Шпадрон, что он боялся, что ребенок будет мизрахи. Это известное ученическое выражение Рав Шалом Шпадрон. Теперь мы вернемся к нашей теме. Наши души пожать в тело, где есть в одном теле и то, и другое. Зачем далеко ходить? Дело сейчас не в последней Ривке. Реально, каждый из нас, душа божественно пускается в тело, где есть дурное начало, и более того, при рождении есть только дурное начало. Вы представьте себе, это величайшее изгнание души, которое попадает в этот мир. Для чего? Для чего? Потому что душа наша дорого приходит в этот мир, у нее нет ничего своего. Она должна выйти из этого мира в 120 лет, обретя огромное имущество. огромное, огромное имущество. Откуда оно набирается? Это то, что забирает это зло. Вот это самое внутреннее зло, которое есть. Ецер ара, которое есть в каждом человеке. Когда наша божественная душа, укрепляя, то есть укрепляясь, воюет с нашим дурным началом, воюет с нашим телом, используя его силы и того, и другого для святости, и обретает огромное приобретение в Торе, в заповедях, это то самое великое имущество, которое берем с собой, уходя из этого мира. Откуда мы взяли его? Откуда мы взяли его? Это нашего контакта со злом. Реально у нас нет никакого приобретения без того, что нам противостояло дурное начало. То, что человеку происходит без противопорства, без борьбы, без выбора между добром и злом, это не его. Это не его приобретение. Поэтому реально, это точное подобие того, что говорит Пашат Шаву. Яков взял все от Лавана. Мы все должны взять от нашего дурного начала. Вот есть несколько аспектов, я скажу, это вкратце. Есть Сехет Брахот в Мишне и в Гмаре. Объясняется место в Криат Шма. «Вагавто это Шем Лакеха бахол левавхо, бахол нафшеха, бахол моедеха». Извините, во Бога своего, всем сердцем. Что такое всем сердцем? И Талмуд объясняет, что есть слово «лев» – это одно сердце, «левав» – это как бы удвоенное сердце. Там лишний бет. Говорится там в Талмуде, что «лев» означает один, сердце единое, без, только яцер тов, только доброе начало, а левав означает два начала. В нем есть и то, и другое. Доброе и злое. И нам заповедано служить Всевышнему и нашим добрым началом, и нашим злым началом. И тут это большая тема. Но, с одной стороны, как самое простое понимание, как мы служим нашим большим силам, служим Всевышнему нашим дурным началом, те, что мы перевариваем, что мы забираем от него все, что мы говорили сегодня. Я думаю, что не основное понимание. Это более точное понимание – это служение именно дурным началом. Что это означает? Это использование дурного начала для служения Творцу. И во всем счету это то же самое. Мы берем зло, обращаем его в добро. Наши дурные наклонности мы используем ради заповедей, и наши служат раскрытию воли Творца, изучению Торы. Мы берем зло, обретаем его в добро. И об этом пишет Агро. Что основное наше служение это нашим дурным началом. Это забрать у зла то, что у него есть, и обратить это в добро. Теперь давайте немножко пойдем дальше. Ну, думаю, что сейчас мало для кого это секрет, что сегодня попросту говоря, я думаю, что все души, когда спускаются в этот мир, они приходят в этот мир не в первый раз. Не в первый раз. О, то есть, что это означает? Означает, что мы что-то не доделали в предыдущие разы, что нам нужно исправить. Если отдельные души приходят в этот мир ради исправления поколения, например, Хафец Хаим, например. И опять же, одно другому не противоречит. Иногда, так сказать, тому же праведнику спасается этот мир ради поколения, ему тоже нужно что-то исправить, что-то. Но в основном спустили ради поколения. И тут есть очень принципиальная вещь. Понимаете, есть известная поговорка на иврите, что клумба соседа всегда более зеленая, чем у меня. Что это означает? Человек, он, это очень такое завистливое существо. Он думает, что если бы было то, что есть у другого, ему было, конечно, было бы лучше. Это самая большая ошибка. Это тоже одно из самых больших искривлений, которые нас вкладывают в дурное начало. Мы должны знать одну прописную истину, что каждый из нас в том момент, когда родился, в той семье, когда родился, в том месте, когда родился, и то, что он вырос, это то место, которое дано Всевышнему для исправления. Да, он вырос в зле. Он вырос не в семье великого раввина, он вырос в семье с огромными изъянами в Москве, в Одессе, в Воронеже, сейчас неважно где. Вырос там. Вот он попал, он приезжает, делает чуву, попадает в Иерушалим Ракойдыш, видит семьи. А, какие семьи есть еврейские, какие есть, какие, как они выросли, что они получили, как они учились. А, весь зависть. Ну, если эта зависть немножко обратиться, то, что называется кинат софрим, что это причина, чтобы он начал работать над собой так, чтобы стать не хуже других, очень хорошо. Но нужно знать просто одну вещь. Он спущен в этот мир, в то зло, которое он был спущен, для того, чтобы это зло обратить в добро. Есть один очень интересный мидраш, что душа Авраама спустилась в этот мир, он будет называться Бен-Неда. Есть только мидраш. Про Авраама Авину. Это там тоже надо было исправить. Тоже надо было исправить. И давайте просто вещь просто объясним. Это легко говорить, это легко сделать, но вещь просто надо знать. Есть одно место в Масехет Йома, есть ситуация, когда тшува, возвращение к Всевышнему, обращает грех в заслугу. Что имеется в виду, когда человек делает то, что называется тшува махава, возвращается к Всевышнему, извини к Всевышнему, то его грех предыдущий обращается в заслугу. Почему? Ну, допустим, он стирается. Почему обращается в заслугу? Потому что вот он, когда человек из этого состояния зла поднялся до уровня любви к Всевышнему, он это зло обратил в нему противоположное, то это, этот переворот он сделал, засчитывает ему этот грех как заслугу. Это, по большому счету, касается всех нас в огромной сфере. Знаете, есть, скажем так, человек попал в колодец. У колодца есть лестница вылезти. Так вот, надо эту лестницу перевернуть, вылезти из колодца и подняться по ней на гору. То есть, короче говоря, нам нужно все те аспекты зла, в котором мы выросли, в котором мы живем, которые у нас есть, всеми силами перевернуть их к добру. Это то, что мы можем взять от нашего зла. Это «Маис овоси ман лебаним». И это действительно то, что мы должны извлечь из нашего личного душевного галута и обратить все это в великое-великое добро. И это то, что я сейчас говорю, надо много-много задуматься. И не раз, а много-много, и годами. И надо задуматься, когда человек сталкивается со злом. Например, мы здесь много говорим в вопросах семьи. Вопросах семьи. Но есть в вопросах семьи много вещей, когда человек ощущает, что у него есть, ну, контакт со злом. Со злом. Чем-то жена ему не угодила. Ему даже больше, чем не угодила. Может так же сильно насолить. Не только не угодить.
Так это Исурим Мякава нужно перевернуть?
Секундочку. По большому счету, если человек немножко возьмет, глянет в зеркало, в духовное зеркало, не надо в обычное, в духовное зеркало, то увидит сами, что его дурное начало, она ему делает гадости в 1000 раз больше, чем самая дурная жена. Но с ним он как-то жился, привык. На него как-то не накричишь. Вот на жену можно кричать. Вот нам надо научиться то зло, которое у нас есть, обратить в добро. Что все те вехи в нашей жизни, которые мы сталкиваемся со злом, обратить в великую лестницу, подобную лестнице Якова, которую мы сейчас будем читать, которая остается на земле, а верхушка в небе. Вот есть, знаете, такой стержень человеческой жизни. Это обращение добра, зла в добро. Что это означает? Сталкиваешься со злом, обрати его в добро. Как можно обратить его в добро? Если можешь исправить, исправь. Не можешь исправить, не в твоих силах. Напомни себе, что есть единый Всевышний, у этого зла есть смысл. Но смысл то, что мы, видя его, знали, что для нас это испытание, это причина, что мы усилились, верили в Творца. Это зло, которое мы можем, не можем исправить никак. Мы можем молиться, чтобы Всевышний исправил, надо помолиться. Понимаете, мы получаем Всевышнего очень много возможностей подняться. Это возможность приходит к нам по нашему личному наблюдению Всевышнего над нами. Это наблюдение, потому что нам подставляют всякие проявления зла. Проявления зла. Нам надо их исправить, а не им поддаваться. Понимаете, есть известная притча в книге Зоар, что такое дурное начало. Он, это вещь не очень простая, но есть там, мы говорим о простом понимании. Царь, у него есть сын, и он хочет, чтобы сына испытать. И он нанимает из ее жены проститутку, что соблазнила его сына. И говорит, это такую вещь, ты обязан его соблазнить. Ты будешь использовать свое возражение, вне зависимости от того, слышишь ты его или нет. Но твоя обязанность его соблазнить. А обязанность его сына не соблазниться. Когда сын выдержит испытание, о, тут проявляется величие царского сына. Без этого испытания не было величия царского сына. Я вещь немножко еще объясню. Есть в нашей Торе понятие испытания. Допустим, Авраам испытывал 10 испытаниями. Это, кстати, означает, что всякие мелкие, даже не испытания, а проблемы, когда возникают, они называются испытаниями. Это Авраам был только 10. Только 10. Казалось бы, есть такой вопрос. Всевышний знал, что наши отцы эти испытания выдержат. Зачем надо их испытывать? Зачем? Всевышний знал, что они его выдержат. Зачем надо было испытывать? Испытание на Давиде начало бы Ниссайон. Ниссайон имеет очень интересный корень. Нес. буквально чудо. И еще один нес, слово то, что флаг, который поднимают. Называется нес. А тема, почему это слово чудо, сейчас это не моя тема. Но на самом деле испытание поднимает человека. Понимаете, Авраам Авину до испытания жертвоприношения Исхака был один человек, после этого стал другим человеком. То же самое Исхак. До того, как его вели на заклание, он был один человек, это был другой человек. Каждый из нас, когда в нашей жизни он, сталкиваясь со злом, он обращает его в добро, это один человек, а до того, как он обращает в добро, это другой человек. Поэтому, понимаете, мы все любим, мы все любим, чтобы все было хорошо. Я тоже люблю. Любим, чтобы не было никакого зла вокруг нас. И точно зла надо бежать всеми силами, а не искать его. Но если мы с ним сталкиваемся против нашей воли, это в частности сказано, вот что мы живем против своей воли в этом мире вообще. Ал-корхеха атахай. Это мы не выбрали быть рожденными. Но когда мы сталкиваемся с этим против нашей воли, на это есть воля Творца, чтобы мы были испытаны этим испытанием, и мы это зло обратили в добро. И поэтому, когда у нас есть всевозможные перипетии в жизни, которые вроде бы нас выводят из нормального порядка жизни. Вроде бы нам было бы лучше, чтобы всего этого не было бы. Но на самом деле, если мы это испытание выдерживаем, и мы усиляемся и в вере, и в изучении Торы, и в молитве, и со всеми силами, чтобы зло, которое сталкиваемся, на нас не повлияло, а наоборот, мы обратили в добро, это есть та самая лестница, которая поднимает нас вверх. Знаете, я еще просто объясню. Мы уже как-то об этом говорили, но я буду сказать еще раз. У нас, мы живем в мире, где есть немало зла, мягко говоря. Вопрос, и мы с ним хотим или не хотим, мы с ним находимся в контакте. Это неизбежно. Мы обязаны отключить интернет, мы обязаны не пускать зло на наш порог, но одну вещь мы не можем убрать. Никак. Наше злое начало. Более того, у нас есть в доме злое начало, и нашей жены тоже. Но не только ее, мы тоже. У нас есть наши дети, которые тоже первые годы жизни, их прибодает именно злое начало. Мы всегда имеем дело с людьми, которые есть, в них есть добро и зло. У нас нет никакого выхода от этого убежать. Надо убежать от того зла, которое не вынуждено. Это зло вынуждено. Это то зло, которое мы должны бороться с ним, жить. Это была воля Творца. Что с ним делать? Есть способ, когда человек по принципу, неправильно понимаемому, с волками жить, по волчьи выть, он живет в мире зла, так он должен становиться злым. В этом мире так живут. Что же поделать? Я этот мир не выбирал. Я буду жить, как все остальные. А есть способ другой. Человек находится в состоянии постоянной внутренней войны, не пустить зло себе на порог, а оттолкнуть его. Если видишь что-то дурное вокруг себя, так самое естественное для нас, как по-русски, дурные примеры заразительны. А она скажет наоборот. Видишь что-то дурное, подумай, а я должен делать наоборот. Но, конечно, тут нельзя не напомнить об этом. Еще одна деталь. Тоже там написано брат Исхак последним. Известная вещь, что Яков, перед тем, как упал к Лавану, он погрузился еще на 14 лет в дом учения Шема Эвер. Короче говоря, перед встречей со злом надо укрепить в себе добро максимально. О, то же самое, она копилась Масехет Неда, ребенка еще в утробе матери, облачает святое. А потом все забывает. Мы, если мы хотим, мы вынуждены делать со злом и в себе, и вокруг нас. Нам Всевышний приготовил одно лекарство. Как сказано в Свете Кедушин, Барата Яцерора, Марка Душборху, Барата Яцерора, Барата Тойра Тавлин, сказал Всевышний, я создал другое начало, создал для него специю. Лекарство, специю, это просто тонко, как это точно перевести. Вот это вот лекарство. Пишет рабочий Хаим Луцатто, тот хочет не справиться без прописанного Всевышним лекарством, то это самоубийство. Это вольный пересказ в двух словах. Поэтому если мы хотим действительно, что, действительно в этом мире научиться зло обращать добро, то первым надо погрузиться в Тору. Без этого у нас нет никакого счета, чтобы зло в нас не выпадало изнутри. Я просто не почувствую. Потому что так и должно быть. Поэтому первое, что мы должны знать, мы должны погрузиться в Тору максимально, кажется, сколько может, и немножко больше, чем кажется, что он может. Немножко больше, чем кажется, что он может. Это первое, что дает возможность как-то быть готовым к этой войне всей жизни, чтобы не дать злу себя проглотить, а наоборот, зло обойти добро. Это опять же, то тоже видим Маис Овеси Манлебаним, Яаков Авину до того, как пошел к Лавану, он пошел на 14 лет в этом Мидраше, еще раз в этом Мидраше. И опять же, тема, которая принципиально важна в наших домах, это обращать зло, которое обращает часто нас в добро. Я объясню просто очень простую вещь. Ну, муж приходит домой. Жена вдруг на него набрасывается с криками. Он ничем не провинился. Ну, можно ответить тем же самым. Вроде бы по закону, я имею это право. Чего она набросилась на меня? Но реально, даже если, может, нет там запрета, мы такой реакции впускаем зло в нас самих. Это зло, которое на нас нападает снаружи, мы даем место у самих себя. Есть две другие реакции. Первое, самое необходимое, научиться молчать. Очень трудно. Не реагировать. Молчать. Это очень важный щит. Второе, подумать, что на самом деле, наверное, жизнь был такой тяжелый день. Так было плохо с детьми. И то было не так, то было не так. И надо думать, а муж-то мой мне не помогает. И так нужна бы моя помощь, и она поэтому так сорвалась. Сорвалась не на меня, а с тяжелого дня. Что мы сейчас сделали? Подумали о нашей жене хорошо. Мы это зло уже обратили частично в добро. И тут есть много деталей в этих вещах. Но первая ступень – это не пускать зло внутрь, промолчать. Потом подумать, как это зло обратить в добро. Это может быть только тогда, когда человек может спокойно промолчать, собраться с мыслями. Тот факт, что в такой ситуации он промолчит, будет хорошо думать о своей жене. А тем более еще вспомнить, что на самом деле реализация не может Всевышнего, потому что правильно себя вел, Она дала ему ступеньку, чтобы подняться еще выше. Вот он уже человек обратил зло в добро. И дай Бог всем нам иметь, конечно, минимальный контакт со злом, но там, где она сваливается, хотим мы этого, не хотим, научиться обращать его в добро. Шаббас.
Школа.